Dobrý večer. U nás s vami vojna nedelného lama, pod Masaj. I в этой недельной главе у нас с вами есть границы Израиля. Что, кстати, интересно. Тора сообщает нам границы государства. В современной уже еврейской нашей терминологии это может быть интересно тем, кого интересует тема, скажем так. Ну, помимо, я сейчас даже не говорю, чисто религиозной точки зрения, я бы даже сказал, с более такой политической точки зрения, вопрос о национальном еврейском государстве. Сегодня есть в Израиле еврейское государство, да, современное, которое пока еще не полностью соответствует законам Торы и так далее, но тем не менее оно существует. И написана очень интересная книга Йорамом Хазони. Йорам Хазони – это один из современных таких исследователей, он соблюдающий еврей, и он работает в институте Шалем. Институт Шалем в Израиле – это один из таких правых институтов, который занимается разработкой еврейского наследия в современном ключе. И вот он написал очень интересную тему, очень интересную книгу, которая во многом идет против принятого сегодня нарратива, да, о том, что границы у нас размываются, мир становится глобальным, есть некая идея глобализма. И вот он говорит о том, что, собственно, Тора говорит нам о том, что все вот эти предыдущие представители глобалистской идеи, они были имперцами. У империи нет границ, империя постоянно расширяется. Мы знаем, что это было верно в отношении всех древних империй, действительно. И он говорит очень интересную мысль. Идея национального государства в современном мире считается довольно непопулярной, она связана вообще идея национализма довольно непопулярна сегодня, да, в правых кругах, и тоже часто это ассоциируется скорее с разными нехорошими вещами. Но он говорит, что есть такое понятие, как здоровый национализм. Понимание того, что у каждой нации, у каждого народа есть какая-то своя территория, есть какие-то свои определенные границы. И он очень интересно пишет в этой книге, как раз вот приводя примеры из Торы, о том, что одна из уникальных идей Торы, это как раз идея о том, что Израиль, еврейского государства, есть свои границы. Он не должен за эти границы выходить. Мы видим, что когда евреи идут по пустыне, в отношении некоторых соседних народов сказано, что сюда ты заходить не должен. Эта земля дана народу Эдом. Эта земля дана народу Моав. Эта земля дана народу Амон. Я дал эту землю, слышу, как я дал эту землю этим народам. Значит, ты можешь попросить у них разрешения пройти. Мы помним, что Израиль просит разрешения пройти через эту территорию. Эдом, например, отказывается, говорит, я выйду с тобой на войну. И Израиль вынужден повернуть и не имеет права вступать в войну с Эдомом. Почему? Потому что Бог определил эту землю для другого народа. Вот это очень интересная идея, действительно. Как бы я до чтения книги Хазони, честно говоря, никогда под этим углом зрения не рассматривал. И это довольно интересный, я бы сказал, такой контртезис против идеи глобализма. Идея глобализма говорит нам о том, что все универсально, что все одинаково, что границы должны все быть размыты. У этого есть, конечно, сильные привлекательные стороны. Универсализм, вообще, это красивая, очень привлекательная идея. Но у этого есть очень большие проблемы, как мы с вами знаем. И современный мир во многом сейчас мы видим, демонстрирует нам такое контрнаступление против идеи глобализма. Мы можем даже с вами посмотреть на то, что происходит с Европой. О мультикультуризме в Европе сегодня уже вообще никто не говорит. После нашествия, колоссального нашествия огромной волны иммигрантов совсем другим культурным кодом, не европейским культурным кодом. И я помню еще в мое время, мою бытность в Австралии, очень популярная была эта идея мультикультуризма. Сегодня ее вообще, так сказать, положили в долгий ящик, никто об этом не говорит, потому что попробовали, не получилось. Попробовали, не получилось. Поэтому идея национального государства, парадоксальным образом, Хазони говорит, она оставляет место всем. Потому что национальное государство по своей природе не хищническое. Оно не претендует на чужие земли. И оно в состоянии реализовать такую идею мира, где у каждого языка, у каждого народа, у каждой культуры есть свое определенное место. Я с этого начал как раз потому, что это, в общем, казалось бы, банальная, простая идея, но она совсем не тривиальна была для меня. И если у вас будет возможность книгу Хазони прочитать, она у меня есть, я вам принесу, или можете ее найти. Книга исключительно интересная. Интересная тем, что она современная, и при этом она очень опирается на еврейские источники. Как раз очень хороший пример человека, который смог соединить, скажем так, да, современную политологию с традиционным подходом Торы. Но это по поводу границ. Теперь по поводу другой темы, которая вообще, опять же, кажется чисто совершенно техническая тема. Вот мне об этом хотелось поговорить. Путешествие евреев по пустыне. Вот они путешествуют 40 лет, вот здесь есть 42 стоянки, они перечисляются у нас, да. Казалось бы, ну совершенно технический момент, ну какая разница? Что это за стоянки, где они там путешествовали? И это путешествие довольно долгое, утомительное, можете себе представить, да, 42 стоянки. Это довольно длинный такой текст у нас идет, да, как они там приходили с одного места в другое. Во-первых, мы знаем, что, конечно, мидраши, талмудическая литература, которая всегда находит какое-то двойное дно, находит какой-то дополнительный смысл в названиях этих стоянок, в названиях этих мест. Они дают нам пищу для ума всегда. И тут целый ряд очень интересных есть вот таких мест, на которые можно обратить внимание, которые есть в этих названиях. Например, написано так. Уми Мидбар Матана. Уми Мидбар Матана. Ну, Мидбар — это пустыня. Они остановились в пустыне. И следующее место, куда они пришли, называлось Мутана. Ну, просто название Мутана. А что такое Мутана? Мутана – это подарок. И мудрецы трактуют это совершенно блестяще. Я считаю, вот это такой яркий пример очень красивого, интересного толкования. Тут вроде бы как просто игра слов. Но игра слов, она глубокая, если мы исходим из того, что Тора написана на многих уровнях. Как бы, да? То есть этот текст, он, как сегодня говорят, многоуровневый. Да? У него есть много уровней понимания. Это как чемодан не с двойным, а там с тройным, четверным, пятерным дном. Значит, говорят мудрецы следующую вещь, что человек должен, если он хочет, чтобы действительно он приобрел Тору, если он хочет действительно удостоиться того, чтобы он овладел знаниями Торы по-настоящему, он должен стать подобен пустыне. Он должен стать подобен пустыне. И тогда он получает Тору в подарок. Вот если он становится подобным пустыне, то он получает Тору в подарок. Это какое интересное, блестящее совершенно толкование. Теперь, что значит стать подобным пустыне? Стать подобным пустыне, тут у нас есть несколько пониманий. Кстати, мы недавно эту тему разбирали с своим приятелем, очень хорошо мы ее разобрали. Значит, он дал нам новое толкование, я сейчас это упомяну. Но классическое понимание здесь такое. Человек должен убрать свое эго. Убирая свое эго, человек становится как пустыня в том смысле, что он становится пустым сосудом, который готов, в который можно влить знания. И тогда это знание он получает в подарок, в том смысле, что он может даже не обладать какими-то особо выдающимися способностями. Но у него есть большое желание принимать это знание. У него есть большое желание учиться. И тогда вот это знание обретает. А напомни как?
Эмиль,
да. Эмиль дал нам очень интересное другое толкование. Что он сказал еще раз?
Я не помню.
Ты не помнишь? Он дал очень интересное. Он дал нам очень интересное толкование, которое отличается от общепринятого. Мне оно очень понравилось. Я вот сейчас пытаюсь вспомнить, как же это прозвучало. Значит, он сказал примерно следующее, что пустыня. Я вот сейчас не помню. Надо, наверное, все-таки будет Умиль еще раз спросить, почему, что она
хочет.
Он говорит про жажду, да? Он говорит про жажду. Желание, да? Пустыня хочет наполниться. Пустыня хочет наполниться. То есть желание, жажда, да? Вот это была его идея, мне кажется, да? Это очень интересно тоже. И вот эта жажда, желание учиться, желание приобретать знания. Мы, кстати, знаем, что растения, которые растут в пустыне, действительно, у них совершенно уникальные способности вбирать там, да, по капельке вбирать воду, потому что воды в пустыне очень мало. У них там особая какая-то развитая корневая система, у них огромное количество механизмов адаптации. И вот если у человека есть вот такая жажда, такое по-настоящему желание, он получает подарок. Это одно интересное место. Теперь есть целый ряд, на самом деле, вот таких вот интереснейших толкований. На первый взгляд, просто названий, которые здесь есть. И ну, я сейчас не буду подробно на этом останавливаться, тут есть еще пару мест довольно любопытных, я привел вам лишь одно такое толкование. Есть некая общая глобальная идея, зачем вообще вот у нас 33 глава, довольно длинная глава, целиком посвящена путешествию евреев по пустыне, где описаны все стоянки, все места, где они находились в течение 40 лет, странствуют по пустыне. Знаете, еврейский народ часто называется народом странников. Ну, в немножко менее доброжелательном ключе говорят «вечный жид». Да, идея вечного жида – это, в общем, да, идея народа, который в христианском понимании вечный жид – это народ, который обречен на скитание, потому что он был наказан за то, что отказался принять Иисуса, и он будет обречен на скитание вплоть до того момента, пока, значит, не осуществится второе пришествие. Ну, в еврейском понимании у нас есть понимание того, что действительно то, что у нас называется галут, вся еврейская история проходит между галут и геула, между избавлением, с одной стороны, это, так сказать, позитивный полюс, да, и негативный полюс у нас это галут, это изгнание. И действительно, наверное, евреи первый народ, который осмысливает историю как диалог, который происходит между нами и Богом. Поэтому говорим так, что храм был разрушен, на первый взгляд, казалось бы, вполне физически пришли римляне и разрушили храм. Но нам говорят мудрецы, нет, на самом-то деле римляне разрушили только здание. А вот то место, которое называется храм, место, которое соединяет миры, место присутствия Бога в этом мире, проявленное, явное, мог присутствовать в мире всюду, но храм это явное проявление его присутствия в мире. Единственная причина, по которой оно исчезло, состояла в том, что что-то было нарушено в нашей связи с Творцом, и у мудрецов ушло довольно много времени ответить на вопрос, что же именно. В отношении первого храма они нам сказали, это были три смертных греха, это идолопоклонство, это кровосмесительные связи, разврат, и это убийство. И это страшные вещи. И тем не менее, в отношении второго храма они нам сказали о вещи, которая, очевидно, не лежала на поверхности. Потому что ушло очень много времени, прежде чем они отдали нам ответ. Вы знаете, Мишна была написана в 220 году нашей эры, там ничего об этом еще нет. А есть только в комментариях к Мишне в Гемаре. А храм был разрушен в 70-м году. То есть проходит 150 лет, мудрецы еще ответа не нашли на вопрос о том, что же, собственно, в чем причина. И дают они нам такой нетривиальный ответ, они говорят напрасная ненависть. И напрасная ненависть это вещь, которая, конечно, ее намного сложнее истребить, чем внешние проявления греха. Мудрецы сравнивают. У нас есть два примера животных, у которых один признак кошерности, который является некошерным, потому что нужно два признака. И они говорят, что первый храм изгнания эпохи первого храма похожа на животное, у которого есть отсутствует внешний признак кошерности. Да? Это верблюд. Верблюд жрет жвачку, но у него не раздвоенные копыта. Мы сейчас, кстати, недавно вернулись из Перу. Очевидно, что лама, это родственник верблюда, видимо, тоже попадает в эту же категорию. Хотя, честно говоря, мне показалось, что у ламы копыта раздвоенные. Нужно будет этот вопрос изучить. Я посмотрел на ламу, вроде у него раздвоенный копыта. Ну, отдельная интересная тема. Лама вообще очень симпатичное животное, оказалась родственницей верблюда. Она, кстати, как выяснилось, тоже плюется. Как верблюд. Да. Так вот, верблюд. Получается, первый храм у нас как бы внутренний признак кошерности. А внешние очевидные вещи, которые на поверхности. Такие вещи, как убийство, разврат. То есть общество, оно абсолютно дисфункциональное, как мы сегодня бы сказали. Идолопоклонство, смертные грехи, которые в Торе написаны. И тем не менее, да, вот вроде бы раздвоенные, да?
Да.
Да, копыта лама. Вот это интересно, надо будет проверить тему с ламой. Во всяком случае, да, вот я тоже обратил внимание, копыта вроде раздвоенные ламы. Во всяком случае, вот тут интересно. Второй храм, и смотрите, сколько лет мы в изгнании. Проходит огромное количество. После первого храма вернулись через 70 лет. И после второго храма мы не возвращаемся уже очень долго. Ну, можно по-разному оценивать вот эту вот эпоху сейчас, когда, с одной стороны, у нас существует уже государство Израиль, и некоторые говорят о том, что это начало возвращения еврейского народа к строительству подлинного еврейского государства, от Халта де Геула, начало избавления. Другие говорят, нет, все-таки это еще конец Галута. Во многом семантический спор, потому что это просто вопрос, что мы видим, да, половину стакана полную или пустую. Я думаю, во многом это вопрос семантики, на самом деле, да? Хотя многие со мной не согласятся. Но так или иначе, 2000 лет – это очень много времени. И есть известная по этому поводу, очень известный мидраш о том, что Яков видит солнце, свой пророческий сон, отец Яков видит. И в этом сне он видит ангелов, которые поднимаются, как мы помним, по лестнице. И каждый из ангелов символизирует годы, вот он, количество ступеней, которые поднимаются, годы изгнания. И он видит, как ангелы поднимаются и падают. Там проходит какое-то количество лет изгнания Персии, потом изгнания Греции. Но это довольно непродолжительное время. Вавилон у нас 70 лет, как мы помним, был. Они проходят, вот проходит ангел Вавилона, и 70 лет, 70 ступенек прошел, но упал. А дальше он видит ангела дома идет. И дома это символ западной цивилизации, Римская империя, которая, собственно, и поглотила Иудею, да, и уничтожила храм. И он видит, как этот ангел поднимается, и поднимается, и поднимается, и поднимается. И Якову стало страшно. Яков во сне становится страшно. Он видит, что этот ангел вообще не собирается падать, он поднимается бесконечно. Его ничто не может остановить. И в этот момент во сне к нему появляется, является Всевышний и говорит: Яков, я с тобой, не бойся. Но что интересно, там не написано, что ангел упал. То есть, видимо, он проснулся в этот момент. Непонятно, да? И не сказано, сколько лет это издание продолжается. У Мораля, который был наш очень интересный комментатор, очень такой глубокий, есть интересный ответ на вопрос, почему это так происходит. Он говорит не случайно, говорит, внешние вещи, которые на поверхности, их проще исправить. Намного сложнее исправить внутренние вещи. Даже такие страшные грехи, как идолопоклонство, кровосмесительные связи, разврат в обществе там, и так далее. Вещи, которые абсолютно разрушают общество. Мы видим, что идолопоклонство во многом в обществе было, ну, по крайней мере, в той форме, которая оно было в древнем мире, в общем, было искоренено. А вот взять и изменить такую тяжелейшую вообще вещь, как напрасная ненависть, это требует от нас колоссальной духовной работы. И очевидно, что требует очень большого времени и очень большого оптимизма, чтобы сможем это сделать, да? Да, тем более, если мы вспоминаем слова Рав Кука, который говорит, что если храм был разрушен напрасной ненавистью, беспричинной ненавистью, то то, что по-настоящему сможет его установить, это беспричинная любовь, то есть это вещь, которая человеку вообще не свойственна. Любить тех, кто на тебя не похож, искать и находить хорошие характеристики в тех людях, которые нас отталкивают, или, может быть, в тех политических течениях, которые нас отталкивают. И это вещь, которая действительно, кстати, Рав Кук в этом плане был удивительным примером для подражания. Его любило очень большое количество людей совершенно разных взглядов. И даже его политические противники и религиозные противники, которые с ним не соглашались, отмечали, что он был человек удивительных душевных качеств в личном плане. Во всяком случае, да, работа, видимо, непростая, поэтому у нас вот это изгнание 2000 лет такое длительное и такое продолжительное. Но возвращаясь к нашим стоянкам в пустыне, вот это путешествие еврейского народа. Народ путешественник. Мы сейчас вернулись из путешествия тоже. Но наше путешествие было, скажем так, приятным достаточно путешествием, хотя мы тоже покоряли не самые простые точки, покоряли там всякие высокие вершины в Перу. Но понятно, что путешествия в древности, они были очень тяжелые. Мы знаем, что вообще туризм появился совсем недавно в мире, только в 19 веке. В древности люди путешествовали исключительно по большой необходимости, и всегда любая дорога приводила к большому количеству потерь. Об этом даже говорит Раш, он приводит, что любое такое путешествие всегда сопровождается тяготами пути, всегда сопровождается большими, так сказать, проблемами. Но мы видим, что вот эта миссия еврейского народа в каком-то смысле распространить знания о Боге всему человечеству во многом, конечно, была реализована через христианство и ислам, но во многом была реализована тем, что евреи расселились по абсолютно всей планете. Я даже в свое время, когда жил в Австралии, натолкнулся на такое объявление, что на антарктической станции РОС ищут человека, который будет проводить молитвы на Рош ха-Шана и Йом-Кипур. Да? То есть уже даже до Антарктики добавились. Можете себе представить. Действительно, согласно каббалистическим, мистическим идеям о том, что есть такое понятие, как искры святости, эти искры святости, они содержатся абсолютно в любой культуре, цивилизации. Задача евреев во многом состоит эти искры извлекать, то есть находить какие-то смыслы, которые свяжут идею той или иной культуры и цивилизации с Богом. И как бы эти искры святости извлекая, делать этот мир лучше. В этом во многом миссия еврейского народа. Насколько эта миссия удачно реализуется, это, конечно же, большой вопрос. Но так или иначе мы видим, вот один из моих учителей, Лев Николаевич Гумилев, был такой антисемит-аристократ, да, потомок знаменитых Гумилева и Ахматовой. Он у нас преподавал на факультете географии и геоэкологии и написал очень интересную книгу «Этногенез и биосфера Земли». И у него была такая, я бы сказал, почти религиозная теория, да, вот того, каким образом происходит этногенез, каким образом происходит формирование народа, развитие народа. Да? Потому что очень часто это непонятно. Почему? Вот римляне, казалось бы, у них все было, они были на пике своей империи. В какой-то момент почему-то они начали, очевидно, деградировать. Где-то к третьему веку нашей эры эта деградация становится уже очевидной, в том числе даже и в том, что это искусство становится вторичным. Абсолютно во всем. И нету простого ответа на этот вопрос, почему это происходит с цивилизацией. Почему? У Гумилева есть очень интересный ответ. Я бы сказал, достаточно религиозный такой духовный ответ. Он называет это теорией пассионарности. Пассионарность — это некая внутренняя сила, некое желание, стремление продолжать что-то делать. И вот как Гребенщиков хорошо сказал, да, их дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть. Вот к третьему веку это было состояние римских патрициев. У них уже было абсолютно все. Вот уже все, хотеть уже больше нечего. И цивилизация начинает деградировать. И в итоге дальше эта деградация приводит к тому, что просто приходят какие-то варвары, у которых высокая пассионарность, у которых высокая энергия. И они разрушают эту цивилизацию. И вот этот цикл описан Гумилевым в своей книге многократно. Полная фаза у него получается около 2000 лет. Ну, очевидно, что евреи в эту теорию не вписываются. И поэтому о евреях он ничего и не говорит в этой книге. Евреи в этой книге, там, в Римляне упомянуты раз 100, греки около 100 раз. Евреи в этой книге вообще упомянуты всего 2 раза. Во всей книге. И да, это такой большой вопрос, так же, как на теорию другого известного антисемита-историка английского Тойнби, который тоже о евреях в своей книге ничего не пишет. Но вот говоря о теории Гумилева, это, в общем, очень интересная на самом-то деле теория. И действительно, вот если посмотреть на еврейскую историю в этом ключе, что приводит к тому, что у евреев эта пассионарность высокая сохраняется? В каком-то смысле, вот здесь парадокс, то, что нас не убивает, нас делает сильнее. Конечно же, изгнание – это страшная вообще участь для любого народа. И после разрушения первого храма все наши соседи тоже уходят в изгнание, они не возвращаются из него. Аммонитяне, моавитяне, мы их больше уже не встречаем. Вот они есть только в эпохе, всю историю первого храма, они нас окружают. Потом приходят сначала сирийцы, потом вавилоняне, и эти цивилизации их полностью поглощают, полностью ассимилируют, и они вообще сходят с исторической карты, их нету. Мы возвращаемся через 70 лет, причем возвращаемся совершенно другим народом. Вместо пророков появляются мудрецы. Вместо древнего шрифта, которым мы пользовались всю эпоху первого храма, у нас вот это так называемое ассирийское письмо. То есть мы парадоксальным образом адаптируем огромное количество достижений той цивилизации, в лоне которой мы оказались, и вот то самое извлечение искр святости, мы адаптируем это для того, чтобы изучать Тору, для того, чтобы продолжать нашу связь со Всевышним. Греческая, контакт с греческой цивилизацией, который был для нас очень непростым, потому что это первый опыт гражданской войны у нас. Были огречившиеся евреи, были евреи, которые были за то, чтобы, по сути, полностью огречить еврейство. Да? И была небольшая группа маковеев, которая была против этого. То есть там был очень глубокий внутренний конфликт. Тем не менее, мы видим, что общение с греками привело к тому, что у нас появляется Талмуд во многом. Да? Вот те самые сократовские и платоновские эти диалоги, которые мы используем теперь как метод исследования знания Творца. Талмуд – это попытка исследовать вот, греческими методами, попытка исследовать, в общем-то, Тору, исследовать Всевышнего, исследовать мир, в котором мы с вами пришли. И мне кажется, в этом колоссальная вообще вот такая вот очень интересная идея, связанная с высокой пассионарностью евреев, когда мы оказываемся в знании постоянно под прессом, необходимости все время доказывать что-то себе и окружающим, и постоянное вот такое довольно тяжелое состояние еврейского в Галуте, внешне тяжелое, приводит к тому, что мы с вами находим какие-то новые возможности для творчества, новые возможности самовыражения, новые возможности для того, чтобы привнести еще какие-то интересные новые понимания, новые смыслы открыть в том, чем, в принципе, мы на протяжении истории занимаемся, нашим диалогом с Творцом. И да, вот это народ, скажем так, скиталец, народ, который начал это скитание еще в пустыне, и во многом эти скитания, они продолжаются по сегодняшний день. Я думаю, что мы с вами живем в очень интересное время, когда, во-первых, у нас на карте появился Израиль, И Израиль не просто маленькая какая-то точка, а действительно очень маленькое государство, настолько, что на большинстве карт там невозможно даже название написать, обычно просто циферка стоит. Но Израиль добился за достаточно короткий период времени существенных успехов. Мы знаем, что есть много национальных проектов государств в 20 веке, которые были, как сегодня говорят, failed state, которые не состоялись. Я не буду сейчас примеры приводить, но они есть, мы с вами знаем. Израиль, несмотря на все сложности, потому что Ближний Восток это далеко не самый спокойный регион, очень взрывоопасный, и огромное количество соседей, которые хотят до сегодняшнего дня стереть с лица земли, тем не менее, а может быть даже во многом, как это бывает, не вопреки, а благодаря, как вот мы сейчас примерно это и объяснили, высокая такая вот пассионарность сохраняется, и все время нужно держать себя в высоком тонусе и не расслабляться. Мы видим, что Израиль дает новую возможность еврейскому миру, а дальше уже всему человечеству. Потому что, если мы с вами посмотрим на замысел вот этой книги, он не состоит исключительно в том, чтобы дать миру какого-то одного идеального героя, чтобы человечество породило какого-то одного праведника, который там спасет все человечество. Нет. Идея состоит в том, что должна быть некая цивилизация, должно быть некое общество, которое будет жить по справедливым законам, по честным законам. И в итоге это общество сможет привести все человечество к тому, что закон Всевышнего и его, так сказать, влияние, его участие в нашей жизни станет абсолютно явным. Станет абсолютно проявленным в нашем мире. И вот это, наверное, есть та самая мессианская эпоха, о которой мечтали пророки, о которой мы сами мечтаем, время, когда не будет войн, когда не будет конфликтов, время, когда человечество придет действительно к реализации всех самых замечательных замыслов и проектов, и в итоге зло, как написано пророка Исаии, зло будет полностью истреблено, оно полностью исчезнет. Не злодей, а зло. Потому что злодеи-то на самом деле могут стать, у нас у всех есть свобода выбора, могут перестать быть таковыми. И вот за это мне хочется сделать лахаим, чтобы наши путешествия, которые продолжаются по сегодняшний день, а путешествия, они происходят у нас как во внешнем мире, так и во внутреннем. Мы с вами продолжаем каждый день исследовать наш внутренний мир и мир окружающих нас людей. Мне хочется всем нам пожелать, чтобы мы с вами видели друг в друге хорошие вещи, чтобы мы ценили замечательные качества каждого из нас, и чтобы действительно наше путешествие было полезным и содержательным. Чтобы действительно мы с вами уже очень скоро увидели этот мир, в котором будет намного больше добра, намного больше ярких позитивных красок. И хочется всем пожелать мира и благополучия. Хай, хай.